Бишкек саат 7 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 18-ноябрь. Канча жылдан бери талаш тартыштын айынан жөндөп башталбай келаткан коопсуз шаар долбоорун Ички иштер министрлиги эми өзү ишке ашырарын айтып чыкты.
Бюджетке киргизилсе, бул иш жакын арада болбойт. МВД өзү эмете албайт.
Казакстанда соңку бир ай ичинде бир нече жарандык активистке кылмыш иши ачылып, дагы бир канча блогер камалды.
Выступила с тем, что ситуация
Казахстан өзүн демократиялуу, адам укуктарын так сактаган өлкө катары көрсөткөнүнө карабай, саясий куугунтуктар, сөз эркиндигин басмырлоо бар экенин айттым.
Берүүбүздүн негизги темаларынын айрымдары ушулар. Программаны мен Рахат Кеңешова алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда соңку жаңылыктар кайсылар? Адегенде Айданбек Ахмат уулунан угалалы.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдоосуна караганда 17 ноябрь кечки саат 11:00 кыргызстанда жер титиреди. Титиреүнүн очогу Ош облусунун Кара Суу районундагы Ийрек айылынан 10 чакырым батышта орун алып, очоктогу күчү 5-6 балга жеткен. Ош шаарында 4.5 балга жеткени сезилген. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келген жок. Адистер жер жерлерде тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Египетте учак терактан кыйраганын Орусия тастыктады. Бул тууралуу 17 ноябрда Орусиянын коопсуздук кеңешинин жыйынында федералдык коопсуздук кызматтын жетекчиси Александр Бортников маалымдады. Ичинде 224 адамы бар А321 учагы 31 октябрда кыйроого учурап, адамдардын баары мерт болгон. Учак Египеттин Шарм-эль-Шейх курортунда эс алган орусиялык туристтер менен Санкт-Петербургга бараткан мезгилде кыйраган. Иликтөөнүн жүрүшүндө бомба учактын багажына жүктөр менен салынганы аныкталган. Орус президенти Владимир Путин учакты жарган террорчулар табылып, жазасын алаарын билдирди.
Мы будем искать их везде.
Биз аларды бардык жерден издейбиз. Алар кайда жашынбасын табабыз. Планетанын кайсы жеринен болбосун таап, жазасын беребиз. Орус президенти Сирияда ислам мамлекетине чабуулду күчөтүүнү дагы буйруду. Ошол эле күнү Орусиянын аба жана деңиздеги күчтөрү бомбалык жана ракеталык чабуулдарын 2 эсе күчөткөнү маалымдалды. Франция Европа биримдигине аскердик колдоо сурады. Париждеги террордук актылардан кийин Франция Европа биримдигиндеги өнөктөштөрүнөн буга чейин эч качан колдонулбаган жардамды сурады. Франция өкмөтү өнөктөш мамлекеттин чек арасына аскерий кол салуу шартында жардам жана колдоо көрсөтүү өтүнүчүн жолдоду. Франциянын коргоо министри Жан-Ивес Ле Дриан Европа биримдиги Францияга Ирак же Сирияда операция жүргүзүүгө же операцияны камсыздоо боюнча жардам бере аларын билдирди. Франция президенти Франсуа Оланд 129 адамдын өлүмүнө алып келген 13 ноябрдагы Париждеги терактарды согуш актысы деп баалаган эле. Франция өтүнүчү 17 ноябрда Брюсселде Европа биримдигинин коргоо министрлеринин жыйынына туш келди. Кыргызстан футболчулары Иордания командасын утуп алышты. 17 ноябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондогу оюнда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Иордания курамасын 1-0 эсебинде утуп алды. Голду оюндун 2-бөлүгүнүн башында Антон Землянюхин киргизди. Бул оюндан кийин Кыргызстан командасында 11 упай болуп, ал 3-чү орунда баратат. Дүйнө чемпионатында тандалма оюндардын дагы бирин Кыргызстан командасы келерки жылы март айында Тажикстан менен өткөрмөкчү. Данияр Нарымбаев жана Хаджимурат Коркмазов боюнча соттун өкүмү чыгат. Коррупция жана пара алуу боюнча айыпталып жаткан бул эки жарандардын кылмыш иши 1-май райондук сотунда каралып келатат. 10 ноябрда сотто айыпталуучулар сөз сүйлөшкөн. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу прокурор президенттик аппараттын мурунку башчы Данияр Нарымбаевди 12 жыл 6 айга, Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Коркмазовду 12 жылга үй мүлктөрүн мамлекетке алуу менен эркинен ажыратууну сураган. 18 ноябрда соттун өкүмү чыгары белгиленген. Коркмазов Нариман Тулеевдин мүлкү боюнча соттун чечимин жеңилдетүү максатында анын кызынан 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен июль айында кармалып, ал пара Данияр Нарымбаевка арналганын билдирген болчу. Кыргызстан Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алат. 17 ноябрда өкмөт башчы Темир Сариев Евразия өнүктүрүү банкынын Бишкектеги өкүлчүлүгүн жетекчиси Андрей Шираковду кабыл алды. Анда токтогул гэсин реабилитациялоого 100 000 доллар жана Камбар ата 2 гэсинин 2-агрегатын куруу үчүн дагы 100 000 доллар бөлүү жөнүндө сөз болгон. Темир Сариев бул каражаттардын бөлүнүшү республиканын энергетикалык тармагы үчүн өтө маанилүү экенин белгилеген. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн жогорку кеңештин алдында журналисттердин акциясы болот. Саат 12:00 баштала турган акция «Эсибизде аза күтөбүз» деп аталып, ал парламентте айрым журналисттерди аккредитациялоодон баш тартууга байланыштуу уюштурулат. Мындай акция менен журналисттер коомчулук жана депутаттарды аккредитация маселесине көңүлүн бурууга аракет жасайт. Жогорку кеңештин аппаратынын башчысы Раатбек Эшмамбетов журналисттерди аккредитациялоо иштери уланып жатканын, ошондуктан ага чек коюлду деген туура эмес экендигин 13 ноябрда билдирген. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган Ахмет Давутоглуга жаңы өкмөт түзүүнү тапшырды. Ноябрь айынын башында болгон парламенттик шайлоодо Ахмет Давутоглу башында турган Ак партиясы жеңишке жетишкен. 17 ноябрда президент Реджеп Тайып Эрдоган өкмөт башынын милдетин аткаруучу Ахмет Давутоглу менен жолугушууда жаңы өкмөт түзүүнү ага тапшырды. Эрдоган жана Давутоглу башында турган Өнүгүү жана Адилеттүүлүк партиясы июнь айында өткөн парламенттик шайлоодо абсолюттук көпчүлүк добушка ээ боло алган эмес болчу. Коалициялык өкмөт куруу аракети анда натыйжа берген эмес. Ошондуктан кайрадан парламент шайлоо өткөрүлүп, анда Ак партиясы жеңишке жетишип, өз алдынча өкмөт түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар менен азыр синоптиктердин маалыматы. Чүй, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан кар жаашы мүмкүн. Бүгүн калган жерлерде жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 6-11, Таласта 4-9, Ош, Жалабатта 8-13, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат. Кечке жакын бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 8-10 градус. Ошентип, Кыргызстандын ички иштер министрлиги буга чейин талаш тартыш жаратып келген коопсуз шаар долбоорун өз күч менен ишке ашырууга киришти. Бирок аны жеке өзү ишке ашырарына жарандык коомдун айрым өкүлдөрү ишенбей турат. 4 жыл мурун көтөрүлгөн бул демирге соттук териштирүүлөрдүн айынан ал күнчө колго алына элек. Коомчулукта болсо шаардын коопсуздугу камсыздаларынан күмөн санаган пикир аз эмес. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бишкек мурдагыдай безопасный город эмес болуп калды.
Вот если бы все дворы хорошо бы свет провели. А так, конечно, опасно.
Бир байкушту, бир блатной сестре, например, үстү жакта кишилер менен бул күнү өл деп чечип коет да. Бир байкушка мойнуна салып берип коет.
Камералар болгондо андай болбойт болчу.
Камералар болгондо эми доказуемый да кичине.
Бул өңдүү пикирлерди ар бир шаардыктын оозунан угууга болот. Шаардыктын коопсуз жашоосун камсыздоо үчүн Бишкек, Ош шаарларынын көчөлөрүн түнкүсүн күндүзгүдөй жарыктандырып, видео көзөмөлдү толук орнотуп беребиз деген өкмөттүн убадасы 4 жылга жакын убакыттан бери ишке ашпай турат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн 2 ирет өткөн тендердин аягы чуу менен бүткөнү да коомчулукка маалым. Бул аралыкта Ички иштер министрлиги чет элдик компаниялардын каржылык колдоосун күтпөй эле Молдова тажрыйбасына таянып, өз күч менен долбоорду ишке ашыруу дымагын билдирип чыкты. Министрликтин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун билдиргенине караганда, учурда министр Мелис Турганбаев Молдованын коопсуз шаар долбоору менен таанышып, Кишиневде жүрөт.
Бизге бекер атайын жардам катары ошо программалык жанагы камсыздоо, программалык камсыздоо деген өстүнө долбоорун бизге берели деген. Ошон үчүн программаны Кыргызстанга алып келсе, биз акырындык менен жанагы шаардагы фото, видео байкоолорду жүргүзүү боюнча аракеттерди көрүүдө. Бул жерде эң негизги маселе ошол.
Бакыт Сейитов Молдова 500 миң долларга барабар керектүү жабдыктарды грант түрүндө берип жатканын азаттыкка кошумчалап өттү. Коопсуз шаар долбооруна 60 миллиондон ашык доллар каражат кетээри эсептелген. Бирок бул сумма өлкөнүн келе жаткан жылдагы бюджетинде көрсөтүлгөн эмес. Министрлик болсо унаа айдоочулардын айып акчаларынын эсебинен ишти баштай берүүнү туура көрүүдө. Мындай демилгеде тобокелчилик көп экенин транспорт жаатындагы эксперт Ислам Байгараев белгиледи.
Анда бюджетке киргизилсе, бул иш жакын арада болбойт. МВД өзү эмете албайт. Бюджетке кирбейинче МВД эчтеке кыла албайт, кыла албаса инвестор керек. А инвесторду значит МВД өзү кабыл айтат да, өзү кылат депчи.
Министрдин демилгесин популисттик кадам деп айткандар көп. Коопсуз шаар долбоорундагы тендердик комиссиянын мүчөсү Азиз Абдырасуловдун пикиринде, министрлик долбоордун ишке ашпоосуна кызыктар экенин бир эмес, эки тендерди жаратпай койгондо эле көрүндү дейт.
Министерство Бестен Интернешнлга заинтересован экенин жашырып келди да бизденчи. Жок, жок дейт. Кимге айта албасам, бирок ошол эле убакта лоббирование болуп келди, ошо десе эле молдавский компанияга. Бул дедим, тендерный комиссияда 30 мүчө барбыз. Мен ошо 30 бирөөсүмүн, бирөөсү ганамын.
Абдрасулованын айтымында, былтыр тендерден уткан Орусиянын Steelsoft Бишкек компаниясы соттошуп, ал күнгө чейин бүтө элек. Чубактын кунунда ичип алган коопсуз шаар долбоору ишке ашып калса, Бишкек, Ош, Каракол шаарларынын көчөлөрүнө борбордук аянттарга, сейил бактарга, ири базарларга жана соода жайларына Бишкек Каракол кан жолуна видео көзөмөл орнотулмак. Коопсуз шаар долбооруна алгачкы тендер 2012 жылы жарыяланып, анда Кытайдын Beijing Construction Engineering Group компаниясы жеңүүчү болгон. Бирок юстиция министрлиги бул тендерди өткөрүүдө бир катар мыйзам бузуулар аныкталганын билдирип чыккан эле. Натыйжада бул тендер жокко чыгарылып, 2014 жылы экинчи тендер өтүп, орусиялык Steelsoft Бишкек компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бирок бул компания тендерге катышууда мыйзамдыкка жол берген деген кине коюлуп, аны төгүндөө максатында Steelsoft Бишкек ички иштер министрлиги менен соттошуп келатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Коопсуз шаар долбоору Кыргызстанда ишке ашпай келаткан албетте өкүнүчтүү, себеби башка республикаларда, мисалы коңшу Тажикстанда бул долбоор өтө эле ийгиликтүү ишке ашып жатканын көрүп угуп жатабыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ислам радикалдашууда деген пикир көбөйүп барат, буга негиз барбы? Кыргызстан муфтияты Париж жана башка жерлердеги террордук актыларды кандай баалайт? Мына ушул жана башка суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максат Ажы Токтомушев жооп берди. Маекте Айданбек Ахматов жүргүздү.
Урматтуу Азыркы муфтий, мына Кыргызстанда ислам радикалдашты деген пикирлер айтылып жатат. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Жакшы. Биринчиден айтып кетейин, ислам о радикалдашпайт. Радикал ал ислам эмес ал. Ислам эң таза, эң боорукер дин экени эч кимге жашырын эмес. Исламдын атынан жаманатты болуп аткандардын, жаманат кылып аткандардын баардыгына ислам каршы. Терроризмдин биринчи душманы ислам деп айтат элем.
Ушул ислам мамлекети жана башка ушул радикал идеологиялар, айрым ушул террордук топтордон таза исламды экөөнү ажыратып, кантип бир экөөнүгө бири бирине жамаганга жетиш алабыз?
Өздөрүн ислам мамлекети деп атагандарды бүткүл дүйнөдөгү аалымдар комитети, Меккедеги, Мединада канча да чоң жыйындарда, жакында Москвада биз өзүбүздө канча өткөрдүк, канча деген аалымдар чакырдык. Бирөө дагы таналган жок. Бирөө да алардын арасында бир чоң бир билимдүү Куран хадиске ушу сиңирилген эч ким билимдүүсү жок. Бул жыс саясат. Буну дин деп эсептебейбиз биз. Бул саясат. Ошондуктан биз мына Кудайга шүгүр ушуга алдын алуу, экстремизм менен терроризмди алдын алуу эмесинде ушуну алкагын азыр бардык мечиттерге, казыларга тапшырма бердик, отчеттерин алып медреселерде бирдиктүү программа ханафи мазхабты күчөтүп, буларга да тапшырма бердик. Жаштарыбызды, ушу окутуп аткандарыбызды үйрөтөйлү, айтайлы, коомчулукка айтайлы. Мына исламга бул экстремизм терроризм таптакыр тиешеси жок. Өзүн өзүн жардырып атса, эне бул кандай дин болсун бул? Башка бир бейкүнөө адамдарды өлтүрүп атса, ушу дин ушул. Мындай деген таптакыр бул терс карс. Ошого муну исламды жаман атты кылгандыктан мен айтат элем, буга болчу баардыгын чакырат элем мындай туура эмес, ушунда провокация ушундай немелерге берилбейли. Ушуга азыр коомчулук менен чогуу, Кудайга шүгүр, баарыбыз азыр чогуу иштесек, Кудай кааласа Кыргызстаныбыздын тынчтыгына, албетте ааламдын тынчтыгына да биз ушундай жүрөктөн кайгыланабыз. Кыргызстаныбызга өзгөчө иш чараларды биз күчөттүк, айтып деп баардыгына азыр тапшырмаларды берип айтып атабыз. Буюрса ушу жакшы эле болот, эми дуа кылышыбыз керек, Кудайым сактасын өзү.
Урматтуу муфтий, мына ислам мамлекети жана башка ошол радикал идеологияларга биздин айрым жаштардын дагы тартылып кетип жатканы белгилүү да, буга каршы эмне кое алабыз?
Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Булардын идеологиясы ал айтып коеюн такфир деп коет. Такфиристтер булар. Такфиристтер бир мусулманды капырлыкка айыптоо деген сөз. Таза эле мусулман адамды бир күнөөсүнүн себебинен аны капырлыкка чыгарып, аны малы, каны адал деп чыгарган такфиристтер. Өтө өкүнүчтүүсү ушу биздин жаштар анча билип билбей туруп ошол жака кетип калып аткандары. Ошо биз баардыгыбыз, баардык ошол ведомстволор өзүнүн баягындай чек арасында ишти алып барышыбыз керек да. Мисалы мынал паспорт берүү боюнча, чет мамлекетке чыгуу боюнча ошол жерде таможня контролдору бар, пограничный службалары бар. ККМБ өзүнүкү, МВД бул жактан, айыл өкмөттөр, биз диний башкарма өзү баардыгыбыз ушундай жапа тырмак аракет кылып, ушуларды түшүндүрүштөрүн жакшылакка немелерди кыла турган болсок, токтотонго ушундай жол бар да, башка жол жок.
Урматтуу муфтий, мынабу дааватка чыгуунун шартын катаалдаштыруу боюнча дагы сунуштар чыгып жатат да, ушул даватчылыкта кээ бир билими тайк адамдар ушу тескери жолго түрткөнү дагы фактылар бар. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Мына кудайга шүгүр, бул эми даават биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын алдындагы жесткий контролдо. Ким чыгып атат, кандай болуп атат, эмне болуп атат, оңолууга наоборот ушу менен биз азыр күрөшө алабыз да. Жаштарыбызды эртерээк ушу ханафи мазхабты жакшынакай тааныктырып, өзүбүздүн ата бабабыздан алып келген ушу жакшынакай өзүбүздүн ахли суннат вал жамаат мазхабын ханафи мазхабты түшүндүрүүдө имамдарга ушуга ар бир адамдарды ушундай тияка дааватка чыгарып, ушуларды оңдоо агартуу маселеси менен гана ишке ашыра алабыз деген чоң үмүттөбүз биз. Муну албетте баягы баардык өзүнүн тартиптери бар, жоболору бар, ушулар менен мына кудай кааласа мынабыз жакшы эле дагы бир жөн отуруп алышыбыз керек да, иштешибиз керек.
Сиздин өзүңүз дагы мына таблиги жамааттын мүчөсү деп айыптап келатышат, ага кандай жообуңуз бар, тиешеңиз барбы өзү бул
уюмга? Мен ушуну дайым эле айтып берем, мындай мисалы жамаат бизде капталган эмес. Таблиги жамаат деген мындай уюм пуюм дагы жок. Бир мусулмандын эгерде ушул дааватка ишин кылсын, даават деген чакыруу деген сөз да, таблих деген жеткирүү деген, өзүңүзгө жакшы каалаган нерселерди динибизден азыркы өзүбүздүн мазхабыбыздын жеткирген макты таблих деген сөз. Ушул иштерди кылып атса анан бир өзүнчө жамаатты өзгөчөлөп анан мындай кылышлык туура эмес деп ойлойм да. Тескерисинче ар бир адамды мисалы кандай, мисалы намаз окуш милдеттүү, намазга чакыруу дагы милдеттүү эле, арам иштен оолак болушту кандай милдеттүү, башкаларды арам иштен токтотушту, арам иштен тыйышлык, андан ушуларга бул дагы милдеттүү, ушуну аты дагы.
Мына өзбек муфтияты Париждеги жардырууларды айыптап чыкты, биздин муфтий дагы чыкты ушундай.
Парижде биз бардык жерде эле айтыптабыз, айыптап чыгып эле ал эмне эмес, бардык жерде эле айыптап атабыз, бул туура эмес деген мурун эле айтып келгенбиз.
Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушов менен Айданбек Акмат уулу маектешти.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Бишкекте саат 7:17 өттү. Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда кечээ кечинде жер титиреди. Титирөөнүн очогу Ош облусунун Кара Суу районундагы Ийрек айылынан 10 чакырым батышта орун алып, очоктогу күчү 5-6 баллга жеткен. Ош шаарында 4.5 баллга жеткени сезилди. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча улуттук кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян тийген жок. Египетте учак терактын айынан кыйраганын Орусиянын бийлиги расмий тастыктады. Франция Европа биримдигинен аскерди колдоо сурады. Кыргызстан футболчулары Дания командасын 1-0 эсеби менен кечээ утуп алды. Бүгүн 100 000 доллар пара алуу кылмышына байланыштуу президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана мурдагы депутат Хажимурат Коркмазов боюнча соттун өкүмү чыгат. Кыргызстан Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алат. Бул тууралуу кечээ өкмөт башчы Темир Сариев Евразия өнүктүрүү банкынын Бишкектеги өкүлчөлүгүнүн жетекчиси Андрей Широковду кабыл алганда билдирди. Бүгүн жогорку кеңештин алдында журналисттердин акциясы болот. Мындай акция менен журналисттер коомчулук жана депутаттарды аккредитация маселесине бурууга аракет жасайт. Аймактагы айрым окуяларга эми кененирээк токтолобуз. Соңку бир айдын ичинде Казакстанда бир нече жарандык активистке кылмыш иши ачылып, дагы бир канча блогер камалды. Алардын арасында Адам укуктары жана Демократия институту деп аталган уюмдун лидерлери да бар. Аларга массалык маалымат каражаттарында улутаралык жана социалдык араздашууну күчөтүүгө багытталган аракеттерди жасаган деген айыптар тагылууда. Элиза Кененбаева баяндайт.
Казакстандагы Адам укуктары жана Демократия институту уюмунун лидери 42 жаштагы Болотбек Блялов 11 ноябрда соттун чечими менен 2 айга Астананын убактылуу абагына камалды. Блялов соңку кездери Астананын жака белиндеги жер тилкелерин тарттырып жиберген же үйлөрүн өкмөт түрттүрүп салган жарандардын кызыкчылыгын сотторду коргоп, антигептил тобу менен биргеликте Байкоңур космодромунан орусиялык ракеталардын учурулушуна каршы чыгып келген. Ал эми Максат Ильяс улуну 10 ноябрда өз батиринен кармап кетишкен. 5 сааттык сурактан кийин ишенимге кирүү жана алдоо жолу менен бирөөнүн мүлкүн тартып алган деген айып тагылганын айтышкан. Азырынча камакка алына элек. Андан бир аз мурда Игорь Сычев, Ермек Тайчыбеков, Ермек Нарымбаев жана Серикжан Мамбеталин деген блогерлерге кылмыш иштери ачылган. Коңшу өлкөдө жарандык активисттерге жана блогерлерге каршы кысымдын күчөшүнүн себебин байкоочулар бир нече факторлорго байланыштырышат. Маселен, укук коргоочу жана журналист Сергей Дуванов мындай кармоолорго өлкөдөгү каржы-экономикалык кризис түрткү болуп жатышы ыктымал деп божомолдойт. Кризистен улам нааразылыктар көбөйүп, алардын үнүн угуза албаган оппозициялык медиалар жок болгондуктан болгон негативдүү пикирлер социалдык тармактарга чыгууда. Дал ушул себептен коомдо көзгө илинип калган блогерлерге кысымдар күчөп жатат деген оюн билдирди Сергей Дуванов. Укук коргоочу Бахытжан Торегожина өзүнүн 16 жылдык тажрыйбасында мындай куугунтуктоолор болгон эместигин белгилейт. Ал жакында эле Ирландиянын баш калаасы Дублинде өткөн эл аралык укук коргоочулардын жыйынына катышып, дал ушул маселени көтөргөнүн Азаттыктын казак кызматына курган маегинде айтып берди.
Казакстанда кырдаалды айтып бердим. Казакстан өзүн демократиялуу, адам укуктарын так сактаган өлкө катары көрсөткөнүнө карабай, саясий куугунтуктар, сөз эркиндигин басмырлоо бар экенин айттым жана мисал катары учурда куугунтукка туш болуп жаткан адамдардын аты жөндөрүн атадым. Менин укук коргоо жаатындагы 16 жылдык тажрыйбамда жарандык активисттерге каршы мынчалык саясий куугунтуктоолор болгон эмес. Албетте, саясий оппоненттерге каршы куугунтуктоолор катталып келген. Албетте, алар бийликке каршы өз позицияларын ачык билдирип, өкмөттүн кетишин жана башка талаптарды коюп келишкен. Эле бир жарандык активисттер бийликке умтулушкан жок. Алар болгону мыйзамдардын аткарылышын жана адилеттүүлүктү талап кылышууда.
Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Москвада 14 жаштагы кызын ээрчиткен Гүлсара Токтохунова аттуу келин Кыргызстандын элчилигине 2 жылдан бери жардам сурап кайрылып жүрөт. 9 жыл мурун эне бала Ош облусунан Орусияга паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк албай эле кете беришкен. Кыргызстандын акыйкатчысына жардам сурап кайрылган Токтохуновага Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы жолукту.
36 жаштагы Гүлсара Токтохунова өзүн кыргызстандыкмын, Кыргызстанда төрөлгөм деген менен жарандыгын аныктоочу, ким экендигин тастыктоочу бир дагы жарактуу документи жок. Жанында ээрчиткен 14 жаштагы кызы Муштарибону дагы расмий түрдө эч бир өлкөнүн жараны эмес. Гүлсара 9 жыл мурун Кыргызстандан чыгып, Орусиянын чек арасын 5 жаштагы кыз менен автоунаада өткөнүн айтат.
Мен ошол Кыргызстандын базар курган жер деген жерине төрөлгөнмүн. Андан кийин Карасын Сабайына көчкөнбүз. Ал жерде ошол жерде жашап, ошол жерде чоңоюп, Сабай айылында кызым Кыргызстан мектебинде 1-чи мектепте окуп чоңойгонмун. Андан кийин мен турмушка чыгып, эки балалуу болуп, күйөө менен ажырашып кеткенмин. Кечеде калганымда бирөөлөрүмдү жашапчы. Анан кыйынчылыктан ошол баар иштесем, ушул жакшы болуп кетем деген ой максат менен Москвага келгенимде, эгер документ боюнча түшүнгөндө мен Москвага басып келбек элем да.
14 жаштагы Муштарибону энеси паспорт алса, анын аркасы менен документтүү болуп мектепке барууну самайт. Кат сабаты жоюла элек. Өспүрүм кыз Москвада бир топ жылдан бери наабайчы болуп иштейт. Акыркы жумада эле полиция 2 жолу камакка алган.
Мектепке эч барган эмессиң?
Жок.
Окуп жазганды билбейсиңби?
Жок, билбейм.
Эмне жумуш кыласың?
Мен жасайм, официанткалык кылам.
Мектепке барғың келеби?
Ооба.
Сени өткөндө милиция кармады дедиң, ошону эмне кылды?
Бир жарым күн отурдум, даам чыгарышты эле апамды ийлеп алып чыктым.
Кыргызстандагы Сабай айылынын тургуну Мамасадык Ишматов Токтохуновдордун үй бүлөсү менен жакындан тааныш болгон.
Мен бул үй бүлөнүн атасын да, апасын да жакшы тааныйм да. Булар Жалалабад облусунун Базакорган районунда булар төрөлгөн да, илгери. Анан атасы гайда иштеген, мунун атасы баягы Токтохунова Кадыровун. Карасуга көчүп келгенде булар ошо метргеси жок келип калышканбы билбейм го, Карасууга келип анан ушул жакта жашап калышкан да. Анан баягы архивти мен көп издегенде мен Базакоргондон ошол жактан таппан эмесмин да. Мен ошол кыз төрөлгөндөн бери билем. Мен ошол кыз мен төрөлгөндө катташым бар эле да булар атасы мененчи. Мен бул анык нерсе, бир күндө атасы менен апасы авария болуп, апасы бир күндө өлгөн, атасы нерттен кетип калган. Бир жылдан кийин атасы дагы өлүп калды, анан бул кыз көчөдө калып калды.
2007 жылдын февралында Гүлсара Токтахунованын ишин караган Ош облусунун Карасу райондук соту райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүн туулгандыгы тууралуу күбөлүк берүүгө милдеттендирген. Бирок сот чечими күчүнө кире электе Орусияга чыгып кеткен Гүлсарада күбөлүктүн көчүрмөсү эле бар. Мындай көчүрмө менен эне бала Орусиянын чек арасынан өтүп Кыргызстанга чыгып кете албайт. Юрист Мирбек Токтошев бул маселени чечүүгө Кыргызстандагы Акыйкатчы институту менен укук коргоочулар келишсе муз ордунан жылат деген пикирде. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Өткөн айда Сириядан орустарга карата опузалаган видео тасмадагылардын бири Кыргызстандын жараны экени аныкталган. Лейлек районунун 22 жаштагы тургуну мындан 6 ай мурда диний билимин жогорулатам деп Түркияга кеткен экен. Атасы кайтыш болгон, апасы мугалим. Аскарбек Бакыбековдун тымызын Сириядагы согушка аралашып кетүүсү аймакта милициянын ишин күчтөндүрүүгө түрткү, элди да зирек болууга багыттады дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Октябрь айында Сириядан туруп интернеттен орустарды опузалаган видео тасмада бир нече улуттардын өкүлдөрүнүн катарында кыргызстандык катары үн каткан жарандын тек жайы ушул ай башында эле атайын кызматы такталганын Лейлек районунун Достук айылынын 22 жаштагы тургуну Аскарбек Бакыбеков экени айтылган. Аскарбек Достук айылындагы орто мектептен 9-чу класска чейин билим алып, 2009 жылы кошуна турган Агарык айылындагы кесиптик лицейинен билим алуусун уланткан. Атасы 15 жыл мурда каза болуп, апасы Буурахима кесиби боюнча мугалим болуп иштеген. 3-4 жыл мурда бул үй бүлө жан багуу үчүн жумуш издеп Бишкекке кетишкен. Ошондон бери айылдыктар бул үй бүлөнү жакшы биле беришпейт. Аскарбек өзү Бишкектеги медреселердин биринде окуган. Ушул жылдын апрель айында үйүнө айтпай нетпей Стамбулга кетип, кийинчерээк Иорданиядагы Ислам университетинде окуп жатам деп кол телефондон кат жөнөткөн. Жанаша жашаган кошунасы Гүлмира Үсенова болсо, Аскарбекти жаштайынан биле эрин. Мындай жолго барганына ишенбей турганын айтып, атене көзөмөлүнөн сыртта калып азгырылды. Биз да балдарыбызга кооптонуп калдык дейт.
Мен билгеним боюнча жакшы, апасы мугалим болуп иштейт, мектепте окуп жүргөндө жакшы эле. Кийинчерээк апасы Россияга кеткенден кийин алар дагы Бишкекке кетишти. Ушул медреседе окуйт деп эле арада келди, кайсы жылдары эсимде жок. Жакшы бала эле. Жүрүш турушу, окугандары аябай жакшы эле. Мен ойлойм, ал бирөөлөрдүн үгүттөөсү боюнча кетип кошот. Билгеним эле ошо көрүп жүргөнүм коңшу катары бул жакшы бала эле да. Эч кандай жаман иштерге барбаган балдардан эле.
Аскарбекти 5-чи класстан баштап 4 жыл бою класс жетекчиси катары окуткан эжеи болсо, баланын апасынын тилектери такыр башкача болчу. Ишенчээк бала бул жакта жакындарына түйшүк салды. Ар бир үй бүлө, коомчулук бул жааттагы атайын азгырууларга зирек болушу шарт дейт.
9-чу класска чейин толук класс жетекчи болуп жүргөнмүн. Аскар ушунчалык бир чынчыл бала болгондо эч бир жалган сүйлөп бирөөдү алдап бир доошун көтөргөн бала эмес да. Ушундай бир балдардын бирөөсү Аскар эле. Апасы мугалим болуп кийин бизден азыр кеткен. Апасы менен биз байланышып турганбыз. Апасынын максаты мен окутамын, переводчик кыламын. Буга бир башкача бир өтө бир азгырган адам бар да, азгырган адам бар болуп, ошо азгырган адамына бир башкача бир жол менен азгырып кетти деп ойлойм да. Апасы менен Бишкекте жолугушуп, бир жерде кичине сүйлөшүп отурганбыз. Апасынын эме энеге эме мындай күндү салбасын экен да, ыйласа эч ким чыдап болбойт да.
Баткен облусу аймагынан Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн 90 жаран бар экени айтылса, Лейлек районунан учурда такталганы 4 киши. Райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Айбек Эрматовдун айтымында учурда аймактан атайын жаштарды азгырып алып кетип жаткан учурлар жок. Бирок миграцияда же Ош, Бишкек шаарларында жүргөн жаштар мындайларга кабылып жатканын айтат. Акыркы учурда күч кызматтары да бул жаатта алдын алуу чараларын күчөткөнү менен чек аралаш аймакта кошуна өлкөдөн келчү коркунучтар да кошумча түйүшүп дейт.
Тажик Республикасынын аймагында экстремисттик уюмдар көп болгондуктан биз чек арада мыйзамсыз миграция багытында иштейбиз. Ошо Тажикстандан качып чыгып бул жакта жашынган жарандары боюнча бизде райондук мамлекеттик администрацияда дин комиссия түзүлгөн. Имамдар менен биргеликте ар бир айылдарга барып элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ал жерде ошо дин боюнча, жихад боюнча Сирияга ошо Лейлек районунун жарандарын барбаш үчүн бардык профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз.
Аскарбек Бакыбековдун аракети боюнча атайын кылмыш иши козголуп, тиешелүү кызматтарга өткөрүл берилген. Ушул ай соңунда диний экстремизм боюнча облустук жыйын курулуп, атайын иш мерчемдерде кабыл алынары маалымдалды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Ага ким таш ким чечет болмасын эми. Эгерде президенттин өкүлү болсо. Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 18-ноябрь шаршемби күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Алдыда дагы бир жарым сааттык берүүбүз. Ал эми мен Рахат Кеңешова сиздер менен саат 8:00 түзөөдөн кайрадан жолугам.
Крёсток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Перекрёсток». И сегодня мы обсуждаем одно из таких резонансных заявлений президента, которое он сделал во время недавнего выступления в Жогорку Кеңеше. В частности, он заявил о необходимости перехода режима правления от президентско-парламентского к парламентскому. Итак, обсудить это мы в студию пригласили доктора юридических наук, заведующего кафедрой конституционного и международного права Бекбосуна Бюрюбашева и представителя движения Джангамун Аделя Турдыкулова. Наверное, мы для начала послушаем то, что он сказал в парламенте, для того, чтобы люди поняли, кто не слушал, а кто слушал, тот просто вспомнил, о чем он говорил в деталях.
Мына көрүп турасыздар. Менимче, өткөн 5 жылдын ичинде
За прошедшие 5 лет народ Кыргызстана убедился в правильности для нашей страны и парламентской системы правления. Но фактически мы сегодня стоим одной ногой в парламентской, а другой ногой в президентской форме правления. Полагаю, что мы должны идти в сторону постепенного перехода к полностью парламентской системе, как почти во всех развитых европейских странах. На прошедших парламентских выборах некоторые политики нашли способ обойти требования Конституции о пропорциональной системе выборов в Жогорку Кенеш и фактически привели к выборам по мажоритарной системе внутри отдельных. Отдельных партий. Совершенно очевидно, что у нас в стране немало таких молодцов, которые могут найти лазейки в Конституции и обойти закон. Никто не может исключать того, что в 2017 году народ опять поверит красивым словам и изберет президентом такого молодца. Есть очень большая вероятность того, что к руководству страной придет кто-то наподобие Максима Бакиева, который также будет смотреть на Кыргызстан как на свой частный комок, который также будет называть свой народ стадом баранов, который также станет грабить бизнесменов поодиночке, который не боится Бога. А народ у нас доверчив. Если такой молодец вдруг изберется президентом, то действующая конституция не сможет удержать его от произвола. Слишком много в нашем основном законе противоречий, которые можно по-разному интерпретировать. Судя по всему, надо несколько сократить полномочия президента и начать переход к реальному парламентскому правлению, иначе пострадает наш народ. Нельзя забывать, что до выборов нового президента осталось фактически всего 1,5 года.
Анан унутпагыла, президенттик шайлоого болгону дээрлик 1,5 жыл калды.
Это был отрывок из речи президента Кыргызской республики Алмазбека Атамбаева во время выступления на внеочередном заседании Жогорку Кеңеша. Бекбосун Ишенбекович, по вашему мнению, почему именно сейчас глава государства поднял этот вопрос? Ведь за переход к полностью парламентской республике многие политики выступали и раньше. И вообще вы одобряете идею перехода к парламентской форме правления?
Нет, я сразу скажу нет. Во-первых, мы внимательно слушали выступление нашего президента. Я с ним согласен только в одном. Вы знаете, вот нам необходимо срочно провести конституционную реформу, потому что вот ныне действующий основной закон у нас не работает. Так как основной закон не работает, значит, мы должны ее менять, Конституцию. С этим я полностью согласен. Ну, там сами, наверное, слышали, уважаемые радиослушатели, да, выступление президента есть противоречивые такие моменты. Вот, во-первых, он, я согласен, что необходимо провести конституционную реформу. Во-вторых, он заявляет, что вот в течение, говорит, 5 лет народ видел, какова парламентская оформление. Одновременно он сам себя отрицает, что мы с одной ногой стояли там, другой здесь. Кому верить? Чему верить? Вот поэтому необходимо уточнить. У нас, конечно, в науке, в научных средах есть такое понятие «кыргызский парламентаризм». Такого парламентаризма, как в Кыргызстане, нигде в мире нету, не найдете. Это, знаете, это какой-то вот, ну, получился винегрет.
Мы вот о феномене кыргызского парламента чуть позже порассуждаем.
А, хорошо,
сейчас,
хорошо.
Как вы думаете, почему именно сейчас Алмазбек Атамбаев вот поднял этот вопрос?
Я так думаю, что на это есть 2 основные причины. Во-первых, почему Алмазбек Атамбаев поднимает, о том, что он поднимает, это, за это ему спасибо. знаете, потому что, во-первых, наш основной закон не работает, вот поэтому он вынужден поднимать данную проблему. Во-вторых, по-моему, у него срок кончается, это на Западе его называют, ну, таких президентов называют хромой уткой, потому что он на второй срок не пойдет, вот поэтому он, наверное, хочет какими-то благими намерениями, хочет провести референдум, но если только будем заниматься только изменением форм правления, мы то сделаем очередную ошибку. Вот поэтому я так думаю, что параллельно с изменением форм правления нам необходимо заниматься вопросами демократизации общества.
Угу. Это было мнение доктора юридических наук Бекбосына Бурбашева.
Перекресток на радио Азаттык.
Адель, вы слышали хорошо, что говорил Атамбаев. Как думаете, кого он имел в виду под словами, когда он рассказывал о возможном кандидате, который на следующих парламентских выборах может занять президентский пост? Кого он имел в виду?
Ну, я не хочу додумывать для президента. Ну, возможно, Бабанова имел в виду, может быть, других каких-то бизнесменов, ну, каких-то олигархов. Ну, например, в своей фракции у него тоже олигарх Чыныбай Турсунбеков. Может быть, он его имел в виду. Кто его знает?
Еще Алмазбек Атамбаев, довольно прозрачно намекая на кого-то из существующих политиков, заявил о том, что во время выборов была нарушена Конституция, и попытался предостеречь народ от избрания, как он сказал, давайте я процитирую: «Есть очень большая вероятность того, что к руководству страной придет кто-то наподобие Максима Бакиева, который также будет смотреть на Кыргызстан как на свой частный комок». Конец цитаты.
Зря он так говорит, потому что если президент не доверяет своему народу, то это ставит под сомнение его вообще легитимность. Получается, этот народ его избрал, не ошибся, а вот в другой раз он может избрать другого человека и ошибиться. Я согласен с Бекбосыным Байкеевым в том смысле, что Атамбаев сейчас, на мой взгляд, когда говорит об изменениях Конституции, он прежде всего думает не о развитии парламентаризма в стране, а он думает о том, каким образом он себя может обезопасить после 2017 года. Не только себя, но и то окружение, которое сейчас находится в его власти, и основные рычаги управления, на самом деле, сейчас находятся, опять же, не в парламенте, а у президента и его окружения. И тем самым в своем выступлении он это, по сути, признал. Но получается, то есть, когда он говорит о том, что у нас не полностью не парламентская страна, тогда зачем нам 5 лет морочили голову, что мы живем при парламентской республике? Мы, оппозиционные группы, об этом часто говорили, о том, что мы, по сути, мы не в парламентской стране, а противоположная сторона, она все время нам говорила, толдычила о том, что вот парламентская страна, мы живем. И, знаете, это вот такая неправильная уловка в том смысле, что нынешний парламент, он не должен избирать президента. Потому что мы, когда избирали нынешний парламент, да, и нынешних депутатов, мы их не уполномачивали то, чтобы они избирали президента. Мы не давали им такого полномочия. И, возможно, если бы людям, избирателям донесли и сказали о том, что
парламенту придется выбирать,
да, парламенту президента, придется выбирать, возможно, расклад в парламенте был бы совсем другой. Потому что на самом деле люди, когда голосовали за депутатов, они голосовали по аналогии с тем парламентом, который был беззубым, неспособным на радикальные реформы. И поэтому низкая явка была. И вторая причина была, вот подкуп избирателя был, и на это люди шли, потому что они понимали, что от этого парламента мало что решать.
Мало что зависит. Бекбосынов, тогда вы как юрист можете растолковать, в случае, если власти поддержат инициативу Атамбаева, как это будет вообще на деле выглядеть? Будет ли этот парламент выбирать президента, или в этом случае надо его распускать, выбирать новый?
Я здесь полностью согласен с моим коллегой Садилем. Действительно, если будем проводить конституционную реформу, и в будущем вот там будущий парламент такой получит такой мандат, чтобы они имеют право избирать главу государства, то нам необходимо провести новые выборы в Жогорку Кенеш. Только тогда только этот и Жогорку Кенеш будет легитимным, и будущий наш президент, который будет избираться через Жогорку Кенеш, он будет иметь легитимность. Вот. Так как сейчас в нашем вот основном законе нету таких полномочий у Жогорку Кенеша избирать
президента,
главу государства, значит, вот ныне действующий Жогорку Кенеш на это не имеет права.
А если учитывать то, что до следующих президентских выборов, подскажите мне, то ли полтора, то ли два, сколько осталось?
Полтора года
осталось. То нынешний состав парламента приказал долго жить вообще тогда, получается?
Ну, это, наверное, они будут решать, потому что, вы знаете, вот, когда проводится конституционная реформа, вот, по-моему, это у нас будет по счету 10-я конституционная реформа, да, все реформы проводились в интересах политической элиты. Народ активное участие не принимал. Вот поэтому у нас вот очень много остается нерешенных проблем. Если этот раз они тоже пойдут вот таким путем, конечно, тогда они для себя вот выгодную, так удобную, удобную, выгодную конституцию они напишут для себя, ну, тогда будет, наверное, будет какие-то вот конфликты, противостояния.
А что касается моратория на изменение Конституции?
Моратория, вы знаете, этот сложный вопрос. Моратория, по-моему, они, когда мы принимали на ней действующую Конституцию путем референдума, это июнь 2010 года, там есть положения, переходные положения. И в этих положениях, переходных положениях, каким-то образом оказался декрет временного, того временного правительства от 19 мая 2010 года. Декрет о президенте переходного периода. И внутри этого декрета оказался именно положение, такое положение, это разные документы. Они преследуют разные цели. Но, тем не менее, там оказалось такое положение, что четвертым пунктом идет, четвертой статьей, что ныне действующая Конституция не меняется через Жогорку Кеңеш до 1 сентября 2020 года. Есть такое положение, абсурдное положение. Кроме этого, они на этом не остановились. Они еще в 2011 году через Жогорку Кеңеш, 5-го созыва Жогорку Кеңеша, они приняли закон о народных инициативах. Так и называется. И в этом законе тоже есть такое положение, что народ не имеет права внести изменения, дополнения путем проведения референдума даже до 2020 года. Вот это настоящий, вот если вот так посмотреть, это антинародный, антидемократический закон. Но, тем не менее, вот такой закон у нас есть. Ну, сейчас они, наверное, будут думать, как они будут решать данную проблему. Ну, мы знаем, конечно, у Жогорку Кеңеша есть свои юристы. Мы их называем дежурными юристами. Они, наверное, придумают что-нибудь такое. Посмотрим.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, это радио «Затык», передача «Перекресток». У нас в гостях сегодня доктор юридических наук Бекбосын Бурубашев и представитель движения «Чагымун» Адиль Турдукулов. Сейчас наши гости высказали такое мнение, что, возможно, нынешний созыв парламента уже не будет легитимен или не будет полномочен выбирать следующего президента. И может так случиться, что либо парламент будет выбирать заново, либо он останется. Как думаете, Адиль, шестой созыв поддержит эту инициативу президента, учитывая, что много разных фракций и партий в парламенте сейчас, абсолютного большинства у социал-демократов нет. Каковы шансы Атамбаева, что депутаты его поддержат?
Во-первых, я не удовлетворен составом Жогорку Кеңеша, потому что туда пришли, во-первых, олигархи-бизнесмены, и не просто бизнесмены, которые на собственном труде, а вот которые, используя государственную службу, используя коррупционные схемы, заработали свой капитал и за счет этого конвертировали и получили еще мандат дополнительный, да? Будут ли они использовать этот мандат для блага народа, я в этом лично сомневаюсь. И второй еще момент в том, что на самом деле не только СДПК, это партия президента, но и три другие фракции, на мой взгляд, они тоже подотчетны окружению президента в том смысле, что они разрабатывались в течение короткого срока для того, чтобы быть подмогой таким запасными игроками.
То есть, вы думаете, нетрудно будет президенту найти поддержку среди депутатов?
Сейчас нетрудно. По той схеме, которую сейчас президент говорит, это нетрудно. Но мы не должны уходить вот такую юридическую схоластику в том смысле, что мы живем в очень сложном мире, и у нас очень сейчас сильные внешние экономические шоки. Никто не мог предположить, что доллар за один год поднимется на 20 сомов. Это самый большой рост был. Некоторые эксперты полагают, что до конца года он может подняться до 90 сомов. Мы завязаны на долларе, мы завязаны на внешних поступлениях мигрантов, мы завязаны на сельхозпродукции, которые не экспортируются, да, например, фасоль. Любой из этих факторов он может сыграть очень такую существенную роль для того, чтобы поменять настроение людей. И в этом смысле парламент, который покупал голоса, они также могут легко продаться. Да? И в том смысле, что, например, когда президент говорит о том, что парламент будет избирать, может так оказаться, что на самом деле некоторые другие бизнесмены, которых он, возможно, имеет в виду, да, они могут перекупить и депутатов СДПК. Никто от этого не застрахован, тем более у нас в стране. Поэтому тут заранее предполагать и говорить о том, что вот та схема, которая будет президента, она будет реализована, не приходится возможно.
один из аргументов, который как бы подкрепляет доводы президента о том, что страна должна быть парламентской, то, что правительство или премьер конкретно, или кто-то будет нести ответственность за то, что происходит в стране. И сейчас при нынешней системе никто ответственность не несет. Та схема, которую, ну, пока еще трудно, конечно, предугадать, что конкретно предлагает Атамбаев, да, но тогда будет ли фигуры ответственные во власти за то, что происходит, за решение?
Ну, во-первых, вы знаете, вот вопрос ответственности правительства, не только правительства, ведь и государственной власти остается очень актуальным за последние 25 лет. У нас были различные формы правления, и президентские, и суперпрезидентские, смешанные. И вот за последние вот 5 лет, 10 числа года, извините, мы заявляем, что у нас парламентская форма правления. Но я не вижу ни ответственности парламента, правительства, президента, тем более тех политических партий, которые сидели и будут еще сидеть 5 лет в Жогорку-Кеңеше. Вот поэтому вопрос ответственности это просто поднимался тогда, когда это им было выгодно, удобно. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, вот я более подробно расскажу. Вот основной закон 93-го года, потому что вот ныне действующий основной закон является продолжением того закона. Просто в видоизмененном виде давали, да? Они брали за основу Конституции Французской Пятой Республики 1958 года. Там есть положение, целое положение есть. Так и называется об уголовной ответственности членов правительства. Почему-то вот наши разработчики, когда разрабатывали наш основной закон в начале 90-х годов, они этот момент упустили. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, вот мы еще в 2010 году предлагали такой вариант, чтобы в основном законе был специальный раздел о конституционно-правовой ответственности членов правительства, депутатов Жогорку Кеңеша и политических партий. Они тогда не принимали и не будут принимать. Знаете, вот просто если идти по пути парламентаризма, то Запад, вот они постоянно ссылаются, вот посмотрите, говорят, Запад как развивается, там парламентаризм. Хорошо, тогда по классической форме парламентаризма та партия или руководитель той партии, той фракции, которая победил на выборах, да, они должны, он должен руководить правительством, он должен нести личную ответственность за работу, за деятельность правительства. А у нас так не делается. Они перепоручают другому человеку и без конца не меняют, а обвиняют только вот тех людей, которые вот, занимали такую должность. Это не парламентаризм. Это просто им так выгодно. Вот поэтому они раз сказали, а, должны идти до конца. Тогда давайте тогда полностью мы перейдем, полностью чисто вот то, что они хотят, предлагают нам, да, такую форму парламентаризма, чтобы тогда руководитель фракции СДПК, он должен возглавить правительство, он должен формировать правительство, правильно, да? А потом он должен нести личную, то есть он лично должен нести ответственность перед народом. Это будет парламентаризм настоящий. Так просто менять местами людей, не систему управления, это не форма правления.
А так вообще, такая практика есть в мире, что, ну, Атамбаев и так, как бы, по мнению некоторых экспертов, некоторых наблюдателей, хочет занять позицию главы Кабмина. В этом случае он же станет руководителем правительства?
Ну, сказать сложно. Он, кем он завтра станет, конечно, гадать не будем. Это неприлично, нехорошо. Просто я так думаю, что такого парламентаризма нигде в мире нету. У нас не парламентаризм, у нас настоящий парламентский бардак.
Перекресток на радио Азаттык.
Хочу напомнить тем, кто, возможно, только что переключился на нашу волну. Это радио Азаттык. Вы слушаете передачу «Перекресток». Это Тибек Бегалиев. У меня в гостях доктор юридических наук Бекпосун Барубашев и гражданский активист, представитель движения «Джангымун» Адиль Турдукулов. Сегодня речь идет о предложении Алмазбека Атамбаева снова в 9-й раз поменять конституцию и перейти к парламентской форме правления.
Дивек, у вас был вопрос в том смысле, что насколько будет независим, да, парламент принятия решений. Вот даже вот вы же сами сказали о том, что приглашали в передачу депутатов СДПК, но они не пришли. Почему они не пришли? Потому что они опасаются сказать какое-то мнение не в фарватере президента. Это тоже показатель того, насколько зависима фракция от президента. Это еще проблема коммуникации между президентом и партиями, парламентом. Потому что он, если не может донести до них свою позицию, что тут говорить о постоянных людях и о постоянных этих. Я согласен с Бекбосом Байкер в том смысле, что даже нынешняя конституция, она не работает в полной мере. Если действительно президент был бы заинтересован в развитии парламентаризма, он бы заложенные в ней механизмы пытался притворять жизнь. А он этого не делает, наоборот, деструктивно работу проводит.
Например,
в кабинете министров есть глава ГКМБ, есть министр обороны. Но подчинялся ли он главе правительства? Нет, он напрямую подчинялся президенту. Никогда вы не видели, что на приеме у премьер-министра был министр обороны или глава ГКМБ, потому что он напрямую подчиняется президенту. Также и глава счетной палаты, он тоже напрямую подчиняется президенту, фактически. У нас в Конституции не определено, кто будет заниматься внешней политикой, но при парламентской стране этим занимается премьер-министр. Но был принят закон о координации внешней политики, когда полномочия по координации внешней политики были переданы незаконно, неконституционно президенту. А президент фактически руководит Генеральной прокуратурой. Это показатель того, что действительно те механизмы, которые были заложены в Конституции, они не работают. И просто уходя назад, я просто... У нас всегда оппозиция, и это было заложено вот, ну, несколько десятилетий, всегда говорилось о том, что при переходе к какой-то системе обязательно какой-то произойдет
сдвиг
в экономике или этот. Но вот я, например, видел в России или в других, оппозиция почему-то об этих вещах не очень-то говорит. Она не любит эти вещи, говорит. А вот там, прежде всего, приоритет о борьбе с коррупцией, об очищении, о том, чтобы не было коррупционной схемы, потому что не бывает такой волшебной палочки. Важно то, какие люди, какого качества люди, и вот исполнение законов. Потому что если сами власти не исполняют законы, то вот тогда будет полный бардак, о чем говорил Бекбосынбеки.
А как вы думаете, этот вопрос к вам обоим, можно ли было этот вопрос оставить и поднять его, допустим, во время следующего созыва? Атамбаев мог бы уйти, сложить свои полномочия, выбрали бы следующего президента и потом поднять этот вопрос.
Я так понимаю, конечно, вы знаете, вот почему они сейчас поднимают, потому что до конца срока президентского срока остается где-то около 2 лет, да? Как Атамбаев уйдет, я так думаю, что СДПК потеряет свои основные позиции. Это мое личное мнение. Может, я ошибаюсь в чем-то, но это мое личное мнение, потому что мы за последние вот несколько десятилетий наблюдая политический процесс, действия политических партий, мы пришли к такому мнению, тем более действия нашей политической элиты. Да? Вот поэтому они в срочном порядке, вот где-то весной, наверное, у нас будет реформа, то есть в 2016 году они должны закончить полностью и формировать конструкции будущей власти. Вот поэтому такая спешка. Это мое мнение.
Ну, уже, наверное, ни для кого не секрет, что многие высказывают о том, что таким образом, предлагая перевести форму правления из президентского парламентского в парламентскую, делается такой маневр для того, чтобы в будущем, может быть, не знаю, может быть, занять должность главы Кабмина и так далее. Но это часть операции «преемник». Может быть, такое мнение тоже есть. Вы как думаете, это что за человек будет, который придет, если этот сценарий на самом деле воплотится в реальность, что это будет за человек? И, возможно, может быть, даже кто это будет, есть ли у вас версии, догадки?
Ну, кто будет, конечно, сказать сложно, но это будет однозначно человек власти.
Какими он качествами должен обладать сейчас? Ну, кому присматривается?
Это вы знаете, конечно, у нас в целом политическая элита Кыргызской республики, да, вот Кыргызстана, они находятся на стадии становления таких ярых личностей, вот харизматического характера, да, вот такого, таких личностей у нас в Кыргызстане нету. Конечно, будущее, вот молодежь растет, поднимается, но нам необходимо найти такую личность. Ну, каким будет, кто конкретно будет, я не знаю, но если по сценарию нынешних властей, это должен быть человеком власти, чтобы он мог сохранить и привилегии, и безопасности и будущее обеспечить, но не действующих властей. Это мое личное мнение. Вот.
А кто, например, допустим, может быть на месте этого человека?
Ну, это сложный вопрос. Да? Чем бы... Адель будет. Вот.
Ну, вот Адель. Адель предлагал несколько вариантов. Вы как думаете, Адель? До эфира мы с ним разговаривали.
До обозначения фамилии я просто хочу сказать о логике действия, опять же, президента. В том смысле, что в политику легче даже войти, чем уйти из политики. Вот как раз вот эта сложная схема, которую разрабатывает президент, она как раз направлена на то, чтобы хорошо уйти. В том смысле, что обезопасить себя и свое окружение, сохранить капитал, который он там заработал за это время, и чтобы он здесь хорошо осел, и для того, чтобы те вещи, о которых мы сейчас говорим, о коррупционных схемах, которые были, например, поставки топлива на ЦТП «Манас», или продажа Джируя, или Кумтор, или почему Талдыбулак Любобережный не работает до сих пор. Да? Вот эти вещи, чтобы не всплывали наружу, необходимо та схема, при которой это сможет обезопасить президент. С другой стороны, вот вы думаете, что у них какая-то конкретная имена есть? Я сомневаюсь в этом, потому что они даже во власти в этом сомневаются. Потому что не обязательно тот преемник, которого они считают наиболее приемлемым сейчас, он будет работать в фарватере. Мы много знаем примеров в истории, когда преемники, они наоборот пожирали своих же прародителей. Да? Uh-huh. И эта ситуация тоже есть. Поэтому президент об этом думает, размышляет. Но напрямую это связано с теми экономическими шоками, которые происходят в нашей стране. И вот еще один важный момент в том смысле, что вот у нас много сейчас разговоров об исламском терроризме происходит. Да? Вот ИГИЛом нам пугают. Вот я просто замечу то, что Кыргызстан единственно поддержал операцию России в Сирии. Затем вот произошла спецоперация шумная, помните, в центре города Горького, на улице Горького-Панфилова. Вот заключенные сбежали, о которых опять же говорили, что это террористы. Знаете, опять же, это может быть схема заложена под то, о чем говорил президент. В том смысле, что такой ажиотаж проводится в стране о том, что вот такая терроризм, необходима вот такая сильная власть, о том, что вот президент с этим борется, вот эти результаты показать. Это тоже, возможно, направлено для того, чтобы сделать хорошую правильную преемственность власти, которая должна обеспечить.
Вот тут, например, очень уместно ваше высказывание. Вы заявили о том, что, возможно, один из претендентов на пост, возможно, да, это Абдель Сегизбаев, который недавно занял пост главы Комитета национальной безопасности.
Ну, почему я так говорю? В том смысле, что президент пошел на очень большой риск, назначив человека со стороны, не связанного со спецслужбами. И, по моей информации, туда назначаются не всегда по усмотрению президента. Иногда советчики бывают и со стороны. Возможно, с Москвы или еще откуда-то. И поэтому, возможно, учитывая очень тесные там, не тесные связи, вернее, зависимость нашего президента от внешних игроков, возможно, в эту схему включены и внешние игроки. Поэтому я предположил, что эта фигура может быть связана с ЕСБ.
Бапаснагай, вы хотели что-то добавить?
Да, вы знаете, вот я так, если мы ничего не поменяем, да, в законодательстве или в основном законе, да, то в будущем президентом могут стать только олигархи. Потому что у простого народа таких денег нету. А у кыргызов есть такая хорошая пословица «карга-гарганы гузын чухвайт». То есть, как перевести можно?
«Ворон ворону глаз не выклюет».
Да, да, вот такая пословица. Вот поэтому они, конечно, у них будет солидарность именно на этой почве. На почве богатства, средства. Вот поэтому я так думаю, что у нас до демократии еще далеко. Ну вот какой-нибудь олигарх придет к власти. И всем олигархам будет в основном хорошо.
Бекпосынова, все-таки, может быть, озвучите несколько вариантов, кто может быть преемником Атамбаева?
Ну, знаете, вот срок небольшой, вот поэтому я так думаю, что преемник будет из числа тех людей, которые сейчас занимают важные государственные должности. Это, возможно, Абдель Сегизбаев, возможно, Темир Сариев, или, возможно, руководитель какой-то конкретной фракции. Со стороны уже теперь поздно. Вот поэтому я так думаю, что вот будущий президент находится, ну, где-то...
Темир Джумакадыров была такая.
Темир Джумакадыров, возможно. Вот поэтому надо посмотреть, потому что жизнь так быстро меняется. Вот поэтому я полностью с Абдилом согласен. Сейчас принимать решение президента еще тоже рановато и сложно, потому что все меняется. Все меняется так быстротечно. Вот поэтому, ну, это будет человек власти.
И человек должен быть управляемым, да, наверное, несомненно?
Ну, конечно, конечно, преемнича. Как-никак.
Эта операция еще началась раньше в том смысле, что всех независимых игроков, наиболее сильных, с капиталом, которые действительно бы претендовали, многих из них, ну, так сказать, нейтрализовали. Можно привести пример Мырзахматова, который находится за рубежом, Кельдебекова, когда было принято решение суда, да? Бабанова начинается, я слышал, такой процесс, в кавычках сказать, обезжиривания, да, со стороны власти. И Тулеева, например. Вот этих всех независимых игроков, включая Ташиева, которого тоже засудили, Садыра Джапарова, который находится за рубежом, всех вот этих независимых игроков, в первую очередь с юга, потому что они обладают очень сильным потенциалом, их, по сути, нейтрализовали. И поэтому поле достаточно очищено для того, чтобы уже перейти к следующей фазе власти, для того, чтобы выдвигать уже свою кандидатуру. Но здесь это наиболее сложный момент, потому что здесь вопрос такой щепетильный в плане доверия, потому что никто из преемников не может дать гарантии сохранности. Он может сейчас сказать, Но вот эти даже клятвы, соглашения, анты у нас, как мы видим, не работают. В этом случае преемник, он тоже может сейчас очень 10 клятв дать, поклясться своими детьми и внуками, и правнуками, но в конце концов, если его зажать, то возможно, что он потом уже начнет атаку против своего этого.
Я смотрю на часы, очень незаметно время наше вышло, поэтому пришла пора попрощаться. Сегодня в передаче «Перекресток» на радио «Затык» мы обсуждали предложение президента Алмазбека Атамбаева о переходе к полностью парламентской форме правления. Свое мнение по теме высказали доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и международного права КРСУ Бекбусун Бурубашев и представитель движения Джангмун, гражданский активист Адиль Турдукулов. В бишкекской студии работала я, Джубек Пегалиева. До встречи через неделю.
«Перекресток» на радио «Азаттык».